Поехали! С Игорем Маржаретто.
Ну что, у нас очередная сага вокруг параллельного импорта. Буквально через несколько недель меняются основные правила. Они касаются в том числе и, собственно, тех самых машин, которые возятся к нам из Китая. Так что же меняется?
Ой, слушай, вокруг этого параллельного импорта столько слухов.
Параллельных слухов?
Да, что, в общем, каждый день как будто у нас что-то меняется, и каждый день как будто что-то случается. Более того, в последнее время какие-то раздаются ужасные вопли, типа того, что вот, чуть ли не закрывает параллельный импорт совсем, в результате у нас машин станет меньше, будет снова дефицит, все машины подорожают, я даже видел где-то на 30%, думаю, боже ты мой, какой 30%? В общем, давайте начнем все-таки с буквы А. Что такое параллельный импорт? С начала нашего алфавита. Параллельный импорт – это некая вынужденная мера, на которую должно было пойти наше правительство, и пошло примерно 2 года назад, когда с нашего рынка одномоментно ушли сразу многие крупнейшие мировые производители – европейские, японские, американские, корейские – и образовался дефицит. Дефицит надо было срочно чем-то заполнить, и правительство разрешило так называемый параллельный импорт. Разрешило его временно, на 2 года. Сейчас, кстати, его продлили до 2027 года еще на 3 года, так что, то есть его никто не закрыл. Параллельный импорт, если посмотреть в словарь, это ввоз товара в страну без разрешения правообладателя. То есть ты у себя там где-то на заводе в Германии выпускаешь некий автомобиль, или телевизор, или утюг, неважно. Продаешь по всему миру, но не продаешь напрямую в Россию.
Не продаешь официально,
да. В силу каких-то причин там. Совершенно неважно каких. В данном случае это политические причины, это мы все понимаем. В той же фирме из Германии, в общем, наверное, хотелось бы продавать здесь какие-то товары, утюги, телевизоры и автомобили, но не позволяет политическая ситуация, она говорит, нет, я вам не продаю. Но этот автомобиль продается, условно говоря, в Арабских Эмиратах, условно говоря, где никто не мешает его купить и привезти в Россию. Единственное, что, конечно, такой товар будет несколько дороже, чем тот, который поступал напрямую от производителя, ну, потому что сложные системы доставки, логистика сложная, приходится проезжать через несколько стран, как правило, возможно, там, переоформлять несколько раз приходится этот товар, но в результате он приходит в страну. И, надо сказать, параллельный импорт в автомобильной сфере сработал очень неплохо, дефицит у нас достаточно быстро закончился в основном. И более того, если посмотреть итоги прошлого года, то примерно 12% всех автомобилей, которые новых были проданы на российском рынке, пришли нам сюда вот таким кривым путем. Ну, пришли, покупателей нашли, все хорошо. Однако вот с самого начала, как вот разрешили параллельный импорт, было понятно, что это явление временное. Это был поставлен срок 2 года, его, конечно, продлили, но там дальше с каждым месяцем, можно сказать, появлялись какие-то ограничительные меры. Они не были такими кровавыми, но они, в общем, каждый раз пугали некоторое количество людей и некоторое количество моих коллег, которые начинали бить в барабан и кричать «вай-вай-вай, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает». Значит, никто не уезжает. Еще раз говорю, до 2027 года параллельный импорт будет разрешен. Так что будет дальше, посмотрим. Но сначала увеличили список стран и компаний, которые можно ввозить. Потом его начали уменьшать. И потом приняли решение, это было в прошлом году осенью, что если на российском рынке официально присутствует фирма-производитель, то никакого параллельного импорта быть не может.
Ну, зачем? Когда получается внутри брендовая конкуренция.
Да, каким образом дурацкая возить? Получается, что ты можешь пойти к дилеру купить автомобиль по одной цене, а можешь пойти к Васе какому-нибудь купить по другой цене. Причем там автомобили могут быть внешне похожими, а по сути достаточно разные, потому что все-таки параллельный импорт эти автомобили покупают, как правило, не в стране производителя, а в другой стране, куда он уже привезен. Соответственно, этот автомобиль сделан уже по канонам той страны, куда его везли изначально. Ну, я все вспоминаю историю моего дядюшки в советские времена, который страшно ругался, потому что он работал завгаром, и ему то привезли какие-то пазики. Ну, в Советском Союзе плановая система была хитрая. Сначала ему привезли какие-то пазики в арктическом исполнении. Значит, какие-то тройные стекла, 3 печки, там все очень хорошо. Ну, это можно пережить было.
Для аборигенов юга Гренландии практически.
Да, а потом привезли какие-то пазики, у него вообще-то были. Соответственно, они были в южном варианте, там был какой-то могучий кондиционер, что была большая редкость для Советского Союза. Но печка была хиленькая. Ну, вот это та самая история.
Неожиданно.
Та самая история. Вот. То есть правительство постепенно начало вводить разные меры по запрету. И, например, из списка исключили большинство компаний из Китая, потому что они и так официально у нас присутствуют в системе нашей торговли. Вот официальных дилеров китайских марок уже больше 65% из всех дилеров. Ну, а потом начали другие меры. Вот, например, с начала этого года не то чтобы запретили, нет, не запретили, но ввели новые правила для тех, кто хотел бы ввести сюда электромобили и гибриды. Для них придумана такая жесткая система сертификации. Таким образом, отсекли всяких перекупов, которые покупали такие редкие автомобили, может быть, очень красивые, может, высокотехнологичные. Но когда человек возит сюда без подробного изучения, потом покупатель покупает и говорит, вай-вай-вай, почему тут вот нет того и этого, а это вот я не понимаю, а вот тут случается какое-то ЧП. Помнишь, если некоторое время назад заговорили, что автомобили одной очень продвинутой китайской марки, называется марка «Ли», их пока возили только по параллельному импорту. Это электромобили и гибриды. Официального представительства нет. Но выяснилось, что эти автомобили, например, они очень крутые, очень дорогие, очень клевые. Я ездил, все, ни о чем могу сказать. Ну, например, в случае аварии, если серьезная авария, у автомобиля срабатывает подушки безопасности, после чего система безопасности блокирует все.
Ну, и банковские карты.
И банковские карты владельца, да.
Виноват.
Вот. Нет, ну, блокируют все системы, автомобиль превращается в тыкву.
А как выбираться?
Вообще-то производитель говорит, если подушки безопасности сработали, значит, серьезная авария. Почему мы блокируем все системы? Чтобы не произошло ни возгорания, ничего не случилось хуже. А разблокировать может только авторизированный сервис. А у нас в России...
Которого нет, да? Прекрасно.
И все. И получив фашист гранату.
Сценарий для фильма, на самом деле. В заложниках у около премиального китайского бренда.
Ну вот, чтобы не было таких историй, у нас ввели меры, которые требуют серьезной сертификации электромобилей и гибридов, если они возятся по параллельному импорту. Очень серьезные. Ну, а последнее, вот из-за чего поднялся шум гам, последняя история связана с тем, что многие автомобили новые возились сюда, скажем так, по некоторой схеме щадящей, когда не полностью платили все положенные таможенные платежи. Их возили через разные страны. Сначала у нас таким основным поставщиком была Белоруссия, там навели порядок. Потом Армения, там тоже немножко прикрутили гаечки. А теперь выяснилось, что у нас основной поставщик иностранных автомобилей новых в Россию – Китай. Порядка 80% в прошлом году автомобилей, везенных в Россию, приехали к нам напрямую из Китая. А на втором месте стоит великая автомобильная держава. Знаешь, какая?
Ну,
Киргизия.
Даже не угадал, но
Киргизия,
был близок к этому.
8% всех автомобилей новых, которые везли в страну, везли их через Киргизию. При всем моем уважении к Кыргызстану...
Но это как раз инструмент параллельного импорта.
Вот.
Транзитная страна.
Стало понятно, что что-то там не так. Начали разбираться. Выяснили, что хотя Киргизия в числе еще нескольких стран входит в единый таможенный союз, который называется сейчас красиво Евразэс. И теоретически у нас единое таможенное пространство. Но для внутреннего потребления, согласно всем правилам игры, в Киргизии есть свои льготы. И, например, если гражданин Киргизии там привозит какую-то машину, он платит не 100% таможенный платеж и не 100% утилизационный сбор, а только там 50, допустим, процентов. Я не буду говорить, сколько, это неважно. Плюс там в Киргизии существовала очень хорошая система занижения таможенных платежей. И автомобиль, который там куплен за 50 тысяч долларов и стоит 50 тысяч долларов, а у них, оказывается, стоит 8 тысяч долларов.
Ну, то есть это такие имеющиеся лакуны в законодательстве?
Да. Понимаешь, внутреннее законодательство каждой страны позволяет некие отступления вправо-влево. Есть общие правила. И российское правительство в этой ситуации ввело, как мне кажется, ну, строгую, но необходимую меру. Как ты сказала, если вы возите автомобиль по параллельному импорту через третью страну, входящую в состав Евразэс, мы при ввозе уже в Россию, при постановке на учет в России, посмотрим очень пристально на каждый автомобиль с точки зрения полной уплаты всех платежей необходимых. Как? Чтобы не создавать, во-первых, нездоровую конкуренцию, во-вторых, чтобы пополнять бюджет тоже. Законные требования. И в результате, если выяснится, что автомобиль стоит не 50 тысяч, а 8 тысяч, что таможенный платеж был сделан на киргиза с льготой, то вы просто доплатите, владелец уже российский, доплатите деньги в бюджет. Жесткая мера, жесткая. Неприятная для покупателя, неприятная. Можно было сэкономить раньше, можно. Теперь нельзя будет с 1 апреля вводиться. Это 1 апреля это не только день дурака, это еще день введения. Говорить ли стоит об этом...
День автомобильного эрудита, вот
да,
так будем говорить.
Вот. Стоит ли говорить о том, что это какая-то катастрофа для параллельного импорта? Нет, не стоит. Потому что, ну, реально, понимаешь... это был полузаконный способ обхода неких платежей. Полузаконный. Любое государство в этой ситуации, как бы оно ни называлось, Российская Федерация или любое другое, здесь стоит на страже своих интересов, своих правил игры, и оно обязано их соблюдать. Как будут происходить эти начисления? По какой формуле, я, честно говоря, еще не знаю. Но я думаю, что будет выбрана какая-то форма, которая позволит действительно дополучить в бюджет эти деньги, а покупателю автомобиля, который приходит по параллельным импорту, в этой ситуации надо быть просто осторожным. Просто осторожным, и когда вам предлагают автомобиль, мы тебе привезем автомобиль, параллельному импорту тебе могут привезти любой автомобиль. Хочешь американский, хочешь китайский, хочешь там, я не знаю, из Мозамбика привезут. Не знаю, есть там производство, нет, по-моему. Но неважно. Привезут тебе это, привезут. Но ты все-таки обязан проверить все, чтобы четко понимать. Я, когда буду ставить автомобиль на учет, у меня не будет никаких проблем. Я, когда буду на нем ездить, я буду получать удовольствие, а не опасаться, что меня остановит гаишник, пробьет по базе. И скажет, родной, а ты же не доплатил в бюджет.
Да, получать удовольствие, а не недоначисленные штрафы. Вот так.
Да. И если вы все-таки выбираете автомобиль по параллельному импорту, ради бога, это ваше право законное, все разрешено. Проверьте все-таки. Во-первых, посмотрите, если его цена на 50% ниже, чем такой же автомобиль, который предлагают там рядом, это повод задуматься очень серьезно. Ну и повод пробить его по всем базам. Сейчас это достаточно доступные механизмы существуют. Есть базы открытые, есть базы платные. Но я считаю, что в этой ситуации лучше заплатить там 300 рублей, потому что платных баз несколько, их серьезных. Заплатить там 300 рублей, получить полностью историю этого автомобиля, понять, как за него заплатили таможенную площадь, утилизационный сбор и так далее, чтобы потом понимать, так, есть у меня проблемы или нет. Это знаешь, как у меня товарищ покупал дачу тут несколько лет назад, и один очень известный человек ему продавал дачу. Очень известный человек, не буду называть его фамилию, и дом ему понравился, и место ему понравилось. Но человек сказал, ты понимаешь, всем все хорошо, и цены эти нормально поставят. Только вот у меня не очень тут оформлено с участком, потому что вроде как тут природоохранная зона.
Ключевое, да, когда уже занесли ручки, условно,
да. И это мой приятель сказал, как? Он говорит, ну, вот так, типа, я вот такой известный, мне разрешили. И приятель мой сказал, знаешь, ты известный, а я потом... И все. Поэтому надо, во-первых, посмотреть внимательно на историю, как этот автомобиль въехал в страну, сколько заплачено таможенных платежей, все ли заплачены, утилизационный сбор, НДС, все заплачено, все. Тогда вот вперед с музыкой. Ну, и потом, вот если честно, Кирилл, вот между нами девочками, при всех своих достоинствах параллельный импорт – это вещь такая в себе. Ты, конечно, вот если очень хочешь, можешь получить автомобиль любимой немецкой марки. Пожалуйста, тебе его привезу. Второй вопрос, он будет дороже. Ну, тебе же привезут его. Даже последняя модель, которая у нас никогда не продавалась. А тут – во! И ты будешь первый парень на деревне. И все тебе будут завидовать. Но у параллельного импорта есть целый ряд недостатков, которые, в общем, приходится признавать. Во-первых, если этот товар привезли без разрешения правообладателя, в скобках производителя, соответственно...
Никакой гарантии.
У него нет и не может быть гарантии производителя. Те, которые завозят фирмы, они говорят, мы дадим тебе гарантию нашу дилерскую, в скобках страховую. Это, конечно, хорошее дело. Но это просто гарантия, что в случае поломки тебе выплатят некую сумму денег, и ты на эту некую сумму денег попытаешься найти тот узел, который накрылся. Это не гарантия производителя, когда тот берет на себя обязанность, вот у меня трехлетняя гарантия, я, если что-то накрылось, я тебе бесплатно этот узел поменяю. Я тебе его привезу, я тебе поставлю, еще чашку кофе дам и поцелую на прощание. То есть это не гарантия производителя, надо быть готовым. Во-вторых, когда ввозят сюда автомобиль по параллельному импорту, есть еще некоторые минусы. Я уже сказал, что этот автомобиль ввозится через третьи страны часто и произведен для третьей страны. И у него могут быть опции для третьей страны актуальны, а для нашей не совсем. У него может быть язык, условно говоря, заложенный в там, системе мультимедийной, какой-нибудь китайский, арабский, может быть английский, а может и не будет тебе английского. Вот я разговаривал вчера буквально в компании «Моторинвест», которая у нас является дистрибьютором нескольких марок, в том числе, значит, премиальной китайской марки «Воя». Я им говорю, а если я вот купил автомобиль «Воя», вот там я приехал к вам, они говорят, ну, если ты купил у нас и у наших дилеров, мы официалы, то мы тебя любим и ждем. Если ты купил где-то этот автомобиль на стороне, мы тебя все равно любим и ждем, но несколько меньше любим. Потому что мы тебе починим все, что у тебя сломается, но не по гарантии, а за твои деньги. Потому что ты не наш. Формально, с точки зрения производителя...
Любим, но не искренне, а прагматично.
Да. Если ты придешь и скажешь, что тебе нужна русификация всей системы, мы скажем, что мы бы рады, но мы не имеем права. Потому что производитель, с которым мы работаем напрямую, в белую, говорит, этот автомобиль должен был продан быть в Саудовской Аравии. Русский язык туда в программу не заложен, так же, как и опции. И мы это не имеем права сделать вообще-то, русифицировать. И если не официалы, иди к ним на свой страх и риск. То есть мы тебе починим, но как-то вот...
Какие-то кривые схемы опять получаются.
Кривые схемы. Поэтому я говорю, что при том, что ты получаешь машину, которую ты хотел, даже ту модель, которой ни у кого нет, даже прекрасную марку там и все-все. Но есть недостатки, которые даже недостатки, но такие вещи, о которых нельзя забывать, надо помнить и знать. И поэтому уже достаточно большое количество компаний отказалось от массового ввоза автомобилей по параллельному импорту. Я разговаривал с пиар-директором там, сети крупнейших наших компаний. Говорят, мы раньше возили партиями, потом продавали, теперь поняли, что государство гайки зажимает, есть проблемы, мы привезем любой автомобиль. Вот если ты придешь, заплатишь там аванс, мы тебе закажем, потом еще полцены заплатим, мы тебе привезем, все, все, мы оформим честно, мы работаем только в белую, но индивидуально. А вот так массово мы ничего не хотим заказывать, потому что это уже не рентабельно, потому что государство наладило контроль серьезный, потому что спрос уже не такой большой на это дело, потому что нельзя сэкономить сильную сумму. И в результате, если у нас по итогам прошлого года на параллельный импорт походилось примерно 12% всех проданных новых машин, то уже первые два месяца этого года говорят, ну, примерно 5%. То есть два с лишним раза интерес пропал, хотя...
Люди распробовали.
Государство говорит, пожалуйста, ради бога, до 27-го года можете работать по этой схеме. Что будет после 27-го года, мы предсказать не можем. Ну, пожалуйста. Кстати, параллельный импорт существовал всегда. И в жирные времена он был. Я помню, салон был на Ленинском проспекте. Я однажды заезжал, там у меня встреча была. Туда привозили американские огромные пикапы. Они никогда официально не продавались в стране. Ну, пожалуйста, вот мы вот специализируем. Пожалуйста, мы тебе пикап привезем. Он будет стоить дорого везти, мы будем долго. Все-все растаможим, все-все в форме. Получишь, да, но без гарантии. То есть это всегда существовало, но это называлось тогда иначе. Это называлось серый импорт.
Вот мы в самом начале как раз обозначили параллельный импорт, но это же такое из разряда ребрендинга, да? Мы тут рестайлинг той самой услуги по-другому, собственно, проводим в языке и в СМИ, да? То но на самом деле...
Такая услуга существует.
Уже только официально.
Она существует теперь совершенно официально. У нее есть достоинства и недостатки, которые мы с тобой перечислили. Хотите воспользоваться, ради бога, но при этом соблюдайте некие правила техники безопасности, о которых я сказал. Подходите к этому делу осознанно. И эпоха, как мне казалось, вот она продолжалась там 1.5-2 года, эпоха перекупов в этом направлении уже совсем сошла на нет. То есть, если вы заказывали неизвестному участнику там, или известному участнику, он брался перевести. Сейчас это дело нескольких крупных компании, которые тебе привезут все, что надо. Тут, конечно, главное еще понять, с кем связаться, потому что я бы не стал в любом случае связываться с перекупщиком, если только это не твой родной брат, которого ты знаешь с детства. Если это серьезная фирма, они тебе предлагают, пожалуйста, привезем, ради бога, да, с гарантиями, с юридическим адресом, с серьезным зданием, с приветливым директором и там обходительными менеджерами.
Но вообще вот мы говорим сейчас о параллельном импорте применительно к авторынку, и постепенно, да, при всем при том, что до 27-го года будет действовать эта опция, почему-то складывается ощущение, что правительство, с одной стороны, говорит, да, пожалуйста, у вас есть такая возможность, но с другой, получается, все-таки по факту чуть менее выгодным становится этот параллельный импорт, при том, что уже и легальный импорт из тех же самых стран, тех же самых наименований марок уже вполне себе есть, и он, ну, точно выгоднее получается,
да, конечно,
чем тот, что
в любом случае
параллельный.
Выгоднее, конечно же, купить автомобиль у дилера официального, получить гарантию, понимать, что вот тут есть сервис, который тебя обеспечит и ремонт, и запчастями, тебе сделают техобслуживание в положенные сроки. И, соответственно, если у тебя там гарантийный срок 3-5 лет, как у современных автомобилей, то эти 3-5 лет, если проходишь регулярное техобслуживание, в общем, никаких проблем особенных иметь не будешь. Ну, вот я поэтому только за официальную структуру. У нас последние 20 лет сложилась вот такая схема официальная, она неплохо работала. Ну, в силу политических причин мы сейчас вынуждены развернуться на восток. Ну, она, эта система достаточно быстро становится снова такой цивилизованной, вполне себе те же самые дилерские сети, те же самые сервисные станции. Есть проблемы, безусловно, и с китайскими автомобилями, которые привозят официально к нам, но они несравнимы по сравнению с тем, извините за тавтологию, если вы покупаете в некотором смысле кота в мешке.
Который, оказывается, уже и не котом, а
Совершенно другим, да, животным.
Вот. Еще раз говорю, не запрещают у нас. Пожалуйста, схема будет работать, но она будет работать в индивидуальном порядке, не в массовом. А многие те компании, которые возили сюда первоначально автомобили по параллельному импорту, становятся совершенно четко официальными представителями тех же самых китайских марок или же находят какие-то такие красивые пути. Например, сейчас официально у нас продаются, например, популярные автомобили немецкой марки, но под другим брендом. Под китайским брендом, соответственно, с китайскими запчастями, с полным сервисным обслуживанием. При этом внешние автомобили выглядят абсолютно точно, как выглядели популярные немецкие автомобили. Но схем много. Рынок наш в прошлом году очень хорошо вырос. Автомобильный рынок новых автомобилей на 70%. В этом году тоже рост предполагается примерно на 15-20%. Это нормальная цифра. И, в принципе, спрос есть. Первые два месяца этого года это показали. Тот же самый параллельный импорт свою роль сыграет, но гораздо более такую скромную, чем это было год назад.
Ну и что касается в целом перспектив авторынка, когда мы говорим о продажах, всегда хочется попутно узнать, а каков средний возраст тех самых машин, которые у нас вот в обслуживании. Если все время покупать новые, то средний возраст автопарка, то он молодеть должен, получается.
Ну, пока у нас этого не происходит. К сожалению, вынужден констатировать, что пока у нас парк стареет. Но это процесс такой волнообразный. На протяжении многих лет наш парк молодел, потом начал стареть. Теперь, понимаешь, мы вот, например, в 2022 году рынок наш обвалился очень сильно. Падение составило более 60%. Такого не было ни в жизнь. И поэтому у нас в 2022 году выбытие автомобилей из парка впервые за многие, наверное, десятилетия превысило прибытие.
То есть сейчас, условно, авторынок, я продолжаю мысль, закрывает вот этот провальный 2022 год.
Да. И в 2023 году мы вышли как бы в ноль, потому что у нас по статистике примерно 1 000 000 автомобилей из парка выводится в течение года, списываются старые, там, на металлолом сдали и так далее, 1 000 000 автомобилей. И вот в 2023 году как раз паритет был соблюден, там, 1 060 000 автомобилей новых продали, примерно 1 000 000 выбыло. В этом году уже, говорят, 1 200 000 примерно, может быть, даже 1 300 000 продадут, еще лучше. Но, в принципе, для нашего рынка комфортная цифра, которая была последней, там, примерно 8 лет до этого, это 1 600 000 1 700 000 автомобилей. На такой цифре парк молодеет. Меньше – это плохо. Вот я говорил о том, что у нас в стране дефицит благодаря параллельному импорту во многом был закрыт, но не совсем. Потому что у нас на рынке вроде как машин предложения много. Говорят сейчас у дилеров там запасы, 200 000 машин еще есть. С прошлого года они готовы продавать со скидкой. Но надо понимать, что это за машины. Дело в том, что на нашем рынке дисбаланс случился. У нас есть на рынке дешевые бюджетные автомобили. Это автомобили марки «Лада» до 1 000 000 рублей. Дальше есть достаточно дорогие автомобили, которые везут нам китайцы в первую очередь. Это где-то от 2 даже от 2,5 миллионов. Там выбор роскошный. Я сейчас буду рассказывать про новый китайский автомобиль. Он вот туда же пошел, в ту же нишу. Замечательно. А вот в интервале с 1 000 000 до 2,5 где-то выбор совсем скудный. Потому что у нас основную львиную долю продаж новых автомобилей последние десятилетия составляли иномарки, собранные в России. Это самые разные модели Volkswagen, там Hyundai, Kia, Renault, там Skoda и так далее. Они составляли все вместе, вот бюджетные так называемые модели, чуть ли не 50% всего парка. И вот эту долю рынка надо чем-то заполнять. Я уже говорил, у меня есть фантастическая идея, что государство должно этой темой заботиться и вложить деньги в строительство некого нового завода. По примеру того, как это сделано было там 60 лет назад, когда договорились с итальянцами, купили не просто модель автомобиля «Фиат», на тот момент лучшую в Европе, а завод, технологию, все это перенесли в Советский Союз, построили. И завод, надо сказать, окупился очень быстро. Государство буквально за 3-5 лет уже получило все эти миллиарды обратно, потому что спрос был на такую модель. И дальше он исключительно зарабатывал деньги. Вот сейчас нужно такое волевое решение, может быть, с каким-то из китайских партнеров договориться, и какие-то бюджетные модели, чтобы производить именно здесь. За счет этого они будут массовые и дешевые, большими тиражами. Вот как построили завод миллионник, АвтоВАЗ миллионный завод. Нужен еще как минимум один такой, и только тогда мы закроем этот дефицит. Но это моя фантастическая идея, хотя я думаю, что многие люди в правительстве об этом уже, я надеюсь, об этом думают.
Вернемся через пару минут. Новости после продолжим.